Это такое очень волосатое слово, кроссплатформенное, когда обычно говоришь об этом, кто-то там начинает глаза закатывать. Поэтому, да, если вы руководитель там в банке или где-то еще, покупайте себе Android и сможете следить за качеством.
Реально ли вырасти за год-полтора до синьор-разработчика? И стоят ли джуны сейчас 300-400 тысяч тенге? Всем привет! Это «Код и кофе» – подкаст о казахстанской IT-тусовке. Меня зовут Кристина Абдраимова. По традиции в нашу студию мы приглашаем гостей из IT-сферы, пьем кофе и говорим об интересных, сложных, но всегда хайповых вещах из сферы IT простым языком. Буквально вчера я наткнулась на очень интересную статистику, согласно которой в мире каждую минуту скачивается около 500 миллионов мобильных приложений. А в мобильную разработку рвутся все, начиная от инженеров и заканчивая философами. Золотая жила или миллионные доходы? Сегодня мы об этом и поговорим. Я с удовольствием вам представляю гостей сегодняшнего эпизода. Это Вячеслав Советкин, руководитель команды мобильной разработки в Колеса Групп, и Азамат Калмурзаев, тимлид в компании Strong. Ребята, привет! Спасибо, что пришли к нам в подкаст.
Привет, Кристин. Давно не виделись.
Да, рада вас очень видеть здесь. Давайте будем знакомиться. Наверное, будет здорово, если вы расскажете немножечко о себе, о своем бэкграунде и чем вы сейчас занимаетесь.
В разработку я пришел, наверное, лет 17-18 назад. Начинал как бэкэнд-разработчик. Бэкэнд, потом фронтэнд, потом все вместе. Лет 6 назад я случайно попал в мобильную разработку.
Как случайно этот переход случился?
Да, это интересная ситуация. Я не планировал менять вообще сферу деятельности, но у меня был Mac, у меня был iPhone. Я попробовал писать какие-то приложения для себя и в какой-то момент решил, чуть-чуть подучусь. Как раз вышел Swift, я такой думаю, надо подучиться. Вот. Начал искать какие-то курсы. И тут случайно как раз Колеса объявили первую академию. Я думаю, дай попробую там. Подучусь, да, назад вернусь. Такой пытливый разработчик, я и там люблю что-нибудь новенькое посмотреть и сам. Вот, и так вот потихоньку-потихоньку начал заниматься мобильной разработкой. И после того, как я приехал на академию, вот, немножко отучился, мне сделали оффер. Я такой, была не была, и решил остаться здесь, в компании Колеса.
Так, я попал и в мобилку, и в айтишечку тоже случайно.
Какая случайная?
Самая лучшая вещь случается случайно, да. Я учился на специальности экономика и математика. Потом в силу благоприятных обстоятельств я сменил свою специальность, пока находился в универе, и начал заниматься программированием. В IT я чуть меньше, чем Слава, где-то около 10 лет. Значительно меньше, да, 10 лет. Я занимался разработкой на фронтенде немножко, на бэкенде немножко, в разных платформах. Потом обосновался в мобилке, тоже случайно, потому что в том месте, где я работал, нужно было разрабатывать мобильное приложение для банкинга. Я подумал, почему бы и нет, тем более в универе я начинал разработку на iOS, на Objective-C, это был 12-й год. И, в общем, решил кануть туда и остался там на 5 лет.
Супер. А мобильная разработка — это же не только написание программ для мобильных устройств. Расскажите, что еще входит в мобильную разработку?
Слава, может?
В принципе, да. То есть, когда говорят «мобильная разработка», все-таки, наверное, связывают это как-то все-таки со смартфонами. Но нельзя исключать сейчас очень много там всяких умных вещей, там умные даже холодильники, чайники, там вот все, интернет вещей, умные колонки, это все как бы, наверное, какая-то часть мобильной разработки. Это лично мое мнение.
Это целая жизнь у тебя в кармане.
И часто, знаешь, когда говорят «мобильная разработка», почему-то имеют в виду нативную мобильную разработку. Часто просто выкидывают какие-то там веб там, и там, или кроссплатформу, типа такого.
Вот ты, кстати, очень классную тему затронул. Я думала об этом поговорить немножечко попозже, но раз это слово уже было произнесено, предлагаю обсудить. Часто слышу такое, что как бы разработчики говорят там, нативная разработка или кроссплатформенная разработка. А можете объяснить, что это такое, чем эти две разработки отличаются друг от друга?
Есть мое понимание, есть понимание рынка. Понимание рынка такое, что нативная разработка — это когда есть разработка на Kotlin или Java в Android или на Swift / Objective-C на iOS. И получается, весь стек приложения, он родной. Когда говорят про кросс-платформу, имеют в виду технологии или подходы, когда ты пишешь один код, который распространяется на обе платформы. Mm-hmm. Например, там React Native, React Native, Flutter, Kotlin Multimобайл, вот, и ну, всякие другие там маргинальные игроки, типа там Native Script, типа такого. Это такое очень волосатое слово, кроссплатформенное, когда обычно говоришь об этом, кто-то там начинает глаза закатывать, кто-то там что-то еще.
Есть какие-то мировые продукты, которые написаны вот как раз-таки с помощью кроссплатформы, которыми сейчас пользуются там, не знаю, многомиллионные аудитории?
Например, говорят, Инстаграм сделан на React Native. Но я немножко поизучал, там на самом деле часть сделана на React Native, но основная часть все равно нативная. Это как раз-таки тот случай, когда, ну, когда не обязательно разделять нативное или кроссплатформенное. То есть как бы оно в конце концов все равно нативное, просто какие-то определенные части сделаны не из родных там, деталей. Да? То есть это может быть WebView там, или, там, допустим, тот же самый React Native.
Хорошо, а какие риски тогда там, в случае, если ты пишешь приложение на кроссплатформе, создаешь приложение на кроссплатформе?
Не знаю, вот, например, я вижу только один риск, это кадровый.
Uh-huh.
Тот же самый бас-фактор. И я знаю случаи на рынке, когда, скажем так, маргинальная технология использовалась одним разработчиком, ему не могли найти замену и просто все переписывали на более популярные вещи. В целом, такие вещи, как Flutter, там, React Native, это клевые вещи. Но здесь надо учитывать именно вопрос заменяемости.
User experience, то есть все-таки кроссплатформа, она делает немножко такие универсальные вещи, хоть там тот же Flutter позволяет делать интерфейс похожий на iOS, на Android, но все равно как бы фишки нативной разработки, там где-то скролл чуть-чуть не так работает, где-то там еще что-то, вот, оно может быть для, как бы, не всегда видно, но бывает заметно.
А если говорить про стоимость разработки, вот дешевле разрабатывать мобильное приложение кроссплатформенное или все-таки нативное?
Здесь зависит от того, какой продукт, да, то есть если это какая-то там небольшой стартап, где можно там быстро запуститься, где важна скорость, где там нет больших финансов, чтобы нанять там нативных разработчиков, то да, это круто, можно быстро запуститься, можем быстро сделать, там один человек пилит, но немало случаев, когда люди там доходили до какого-то определенного уровня и начинали уже как бы переписывать все на нативку, да.
Означает ли это, что будущее тогда за нативной разработкой все-таки?
Никто не знает. Я говорю, эта тема такая спекулятивная. Там, у нас есть один товарищ, который там тупо за кроссплатформу. Он нарекал смерть нативки еще в 2020 году.
Но она до сих пор продолжает жить.
Каждые 5 лет он нарекает, да. Вот, а что-то нативка не умирает. Мне кажется, их вообще не надо сравнивать или вообще сравнивать не надо. То есть, как бы это лопаты и грабли. Ну, мое мнение просто.
Да.
У тебя же есть, допустим, приложение. Вот, допустим, ты там, не знаю, вот ты та же самая Tesla, да? Тебе надо быстро сделать приложуху там для владельцев ключей.
Uh-huh.
Что-то там тебе нужно, там, Bluetooth, нужно что-то еще.
Uh-huh.
Ну, ты возьмешь, делаешь его на Flutter. Если у тебя сайт, которым пользуются там миллионы людей, да, вот ты сделаешь его на нативке.
Mm-hmm.
Как бы это просто инструменты, это не взаимоисключающие друг друга вещи.
Сейчас, как бы, чтобы начать какую-то кроссплатформу, нативному разработчику всегда нужно было изучить какой-то другой язык, да, то есть мне, допустим, сейчас нравится, допустим, подход того же KMM,
mm-hmm.
когда, получается, Android-разработчики там, на Kotlin могут писать как раз кроссплатформенный код, но UI остается нативный.
Ну, а в таком случае мобильному разработчику тогда нужно разбираться там в UI, в UX?
Я думаю, это вообще самая главная штука. Вот mm-hmm. если, короче, твое приложение выглядит не очень, то им пользоваться никто не будет. Блин, ну, если это супер незаменимое, да, там, допустим, если бы какое-нибудь там супер единичное приложение было бы одно, и вот как есть, так и юзаешь, вот, то тогда да. Но если, как бы, это что-то можно, что может создать твой конкурент, он сделает лучше. Вот.
Ну, можно много рассуждать, спорить, типа, как правильно, какая технология, но очень часто выигрывает тот продукт, который первым выходит на рынок. И тут как раз-таки вот такие вещи, как Flutter там, или React Native помогают.
Mm-hmm.
Например, вот я помню, читал про Яндекс, приложение для водителей Яндекс. Его написали на Flutter. Вот. Но почему-то все равно решили переписывать его на нативку. Вот. Почему? Потому что они оттестировали какие-то гипотезы на Flutter, быстро-быстро сделали, бизнес сказал: о, круто, классно. И они говорят: а теперь надо переписать на нативку, чтобы можно было его саппортить, поддерживать там 5-10 лет. Они такие, о, давай, типа, ну, круто. Как раз это тот самый кейс, когда вот скорость важна была выхода на рынок, и ребята выбрали Flutter.
Слава, вот ты очень интересный момент затронул, ты сказал, когда ты загружаешь там мобильное приложение, когда ты его открываешь, если у тебя там все красиво, то ты будешь им пользоваться. У меня вот вопрос тогда к вам двум. Как сделать такое приложение, в котором условно разберется там моя мама или моя бабушка, да, человек, который далек там от технологий, и в то же время там чувак, который там, не знаю, супер технарь, и он тоже заходит в это приложение, ему нравится, и он там, не знаю, пользуется. Есть какие-то секреты создания вот такого суперволшебного мобильного приложения?
Убери секретами.
Как самый опытный.
На всех не угодишь, да. Есть красивые клиенты под Git, а кто-то любит консоль. Вот. Но я считаю так, что если ты любишь свое приложение, да, если ты сам им пользуешься, то ты будешь его делать так, чтобы оно было для людей. Ты как пользователь, да, ты видишь эти баги, ты там страдаешь так же, как твои пользователи, но самый большой плюс в том, что ты разрабатываешь его, ты можешь что-то исправить, ты можешь сделать что-то лучше.
Кстати, насчет мамы. Вот как раз-таки, мне кажется, мама — это тот человек, которого, ну, чье одобрение вообще не нужно. Она последней должна быть, потому что мама всегда тебя любит, говорит, что ты молодец. Если сосед немножко психованный, там, с ружбайкой, которая живет там на 2 этажа ниже, если он доволен, и он знает, что ты делал это приложение, значит, все хорошо.
Вчера читала одну очень интересную статью, и там говорилось о том, что хорошим мобильное приложение считается тогда, когда это гибрид веб-версии и нативного приложения. Вот у меня вопрос к вам. Вы используете такой подход в своих компаниях?
Давай с формулировки начну. Хорошее мобильное приложение, оно не обязательно использует веб, но часто для того, чтобы быстрее выходить в продакшн и чтобы срезать косты на разработку, используется внутри веб-страницы. Мы так делали. Например, там я приведу банальный пример. Если вам нужно в мобильное приложение отразить там виджет с курсом валют, то я, ну, при обсуждении этой фичи у меня сразу пришла мысль в голову мысль, что надо делать это на вебке 100%. И есть другие, как бы, такие сегменты, которые тоже можно было делать на вебке, но мы там вовремя остановились, иначе бы у нас просто было бы, знаете, железная коробка из нативного приложения и вебка. Вот. Но мы делаем это по мелочи. Но я знаю, что колеса делают это прям нормально.
Слава, расскажи, как это делают колеса.
Да, первый раз это было... Первый раз это было больно, так скажем. Мы очень сильно сопротивлялись тому, чтобы встраивать веб-страничку и делать на ней какой-то функционал. Не скажу, допустим, да, что это прям хорошая практика, прям вот это будет лучшее приложение.
Не знаю, что AliExpress очень
активно. Да, и сейчас вот Азамат уже чуть-чуть рассказал, да, про эту штуку, что в основном делается для чего? Чтобы быстро сделать какой-то функционал, да. Этот функционал получается кроссплатформенный, то есть вы делаете одну веб-страничку на iOS и на Android, так как все-таки разработка какой-то фичи, то есть особенно нативной, да, она требует очень долго, какой-то процесс происходит, плюс там еще релиз, там еще что-то такое. То есть очень по времени много занимает. Сейчас обстановка такая, что очень много вещей тестируются там на пользователях, да, АБ-тесты какие-то там, где-то кнопочку подвинуть, где-то там просто цвета поменять, где-то там акцент на что-то сделать. Очень много АБ-тестов, очень много гипотез проверяется. И это все проще сделать одну веб-страничку, протестировать, вот, и хороший считается потом переписать на натив. Вот, когда все тестировалось, когда все идеально работает, вот тогда да. То есть веб-страничка позволяет...
MVP?
Да, типа MVP, быстро протестировать, тестирование без релизов, то есть где-то что-то изменили, оно у пользователя раз сразу появляется. Вот, здесь, конечно, есть свои подводные камни, это все-таки веб-страничка, то есть можно наткнуться на такое, что пользователь просто открывает, а там белый лист. Вот, мы с этим сталкивались, да, то есть тут вроде все должно, даже так было, что мы когда тестировали, код пришел, то есть она должна отобразиться, но там белый чистый лист. Вот. И это все, это, считай, смерть приложения, потому что кнопочки назад нет, там все закрывается, нужно просто выгружать приложение и такой себе user experience. Но, как бы, если поработать, мы провели достаточно много работы, с кучей оптимизации, с кучей всего. И сейчас некоторые странички, которые у нас есть, они практически по производительности не отличаются от нативки. Mm-hmm. Вот, ну и там везде там все обложено так, что если где-то что-то перезагрузится, там пользователь не должен страдать. Это как бы пользователь наше все.
И еще один тренд, который, наверное, сейчас прям, не знаю, очень активно обсуждается на рынке. Почти каждая уважающая себя компания старается создать экосистему, да, внутри своего мобильного приложения. Вот у меня вопрос к вам, как к представителям мобильной разработки. Тренд этот будет расти или со временем он все-таки поугаснет?
Я думаю, это будет тренд на ближайшие там несколько лет, но есть одна но. Вот раньше, когда там еще сидел на винде, у меня был очень удобный Да, у меня был очень такой маленький, простой, легковесный просмотрщик фотографий. Ну, раньше это была проблема, то есть фоточки полистать. И через пару лет он превратился в такую махину. Но там, блин, конкурент фотошопа. Мне надо фоточки листать. Да, ну, я думаю, в какой-то момент, да, что-то упрется в там, что-то сделать нельзя, да, какой-то ограниченный API, да, там тот же рост приложения, когда ты уже заходишь, он настолько суперап, что ты не понимаешь вообще, что это такое. Какой-то новый тренд пришел, а ты в суперапе, ты ограничен. Вот, и вот, я думаю, оно вот как по спирали развивается, то есть сначала все опять объединяется, потом опять разъединяется, потом опять объединяется, как-то, наверное, так.
Давай возьмем за пример Каспи, да? Почему мне нравится их кейс? Потому что почему я люблю их сравнивать с другими? У них суперап или экосистема, она получилась. Вот как вот по аналогии с Силиконовой долиной. Силиконовая долина, она получилась. Потому что было три университета в заливе Сан-Франциско. Там была как бы суперконцентрация умов плюс гособоронзаказы. Из этого получилось... Силиконовая долина, как бы вот эта конгломерация крутых IT-компаний. Многие в мире пытаются ее создать. То есть они берут побочный эффект вот этой классной работы, пытаются ее натянуть и думают, что вот это и есть сама первопричина. Здесь как бы то же самое. То есть когда люди делают наоборот, есть яркие примеры, когда это ну, очень плохо получается. Вот.
Неудобно для всех, и пользователи уходят.
Да, это типа, смотрите, вот есть компания, они являются суперапом. Давайте мы тоже будем самое делать. Это как вот есть Майкл Фелпс, давайте мы будем делать то, что он сейчас делает, то есть как родитель. Пусть мой ребенок будет делать то, что делает Майкл Фелпс сейчас, 29-летний, чем то, что он делал в 10 лет, чтобы стать чемпионом.
Mm-hmm.
Поэтому как бы, всем тем, кто сейчас гонится в этих крысиных бегах к суперапам, мне кажется, стоит копнуть именно в то, что делал это... Что делали успешные суперапы в начале пути, чтобы таковым стать?
Еще один тренд, который нас всех ждет в этом году, это то, что на рынок планируется поставить более 50 миллионов устройств с гибкими экранами. Вот мне интересно, для разработки приложений для устройств с гибкими экранами нужны какие-то спецзнания?
Поставить — это еще не значит продать.
Согласна, но тем не менее.
Да, смотри... Телефоны с большими экранами, это как бы, ну, не новое, да, у нас уже были планшеты в разработке, там еще что-то, уже есть как бы опыт с этим делом и адаптировать свои приложения под какие-то большие экраны, которые раскладываются, там что-то есть, думаю, не так уж и сложно будет делать, там, наверное, это как-то все-таки решается на уровне системы, что, окей, вот у нас какой-то триггер произошел, переключись, пожалуйста, в большой режим. Здесь проблема, наверное, больше в том, что таких устройств мало, да, это все-таки такой имиджовый все-таки продукт, то есть пока он не выйдет на какое-то оно массовое потребление, то есть вот не всем, наверное, нужны такие телефоны.
Из гнущиеся экраны, вот эти раскладушечки, огромные экраны, многие вот в командах разработки воспринимают ее как издержки, ну, типа, вышла какая-то вещь, надо идти и наше приложение адаптировать. А зачем? Ну, в смысле, для меня такие вещи больше как не издержка, а возможность. Вот, допустим, если твое приложение, оно лучше бы выглядело на интерфейсе, который складывается и разделяется на два, ну, типа, это клево, это возможность твое приложение еще круче сделать. Вот то же самое, Слава, ты сказала про айпады. Если на большом экране можно перелопатить интерфейс того же банковского приложения, чтобы он еще круче работал на большом экране, а не просто взять вот так вот и растянуть твое мобильное приложение на айпад, да, то да, это можно сделать, Но воспринимать это как издержку, мне кажется, ну, не стоит даже.
В свое время у нас была, стояла галочка поддержка iPad'а для колес. Убрать ее нельзя уже, потому что Apple запрещает. Но пользователей на iPad было настолько мало, что как бы, ну, именно содержать, там даже разный интерфейс был под это все дело, то есть она была адаптирована под iPad. Но все-таки приходилось там где-то, получается, количество кода увеличилось в 2 раза, потому что нам нужно было адаптировать. Ну, в какое-то время посмотрели, что их настолько мало, да, что их можно отключить. А вот когда случилась проблема с Huawei, когда нужно было чуть ли не целое приложение заново написать, и мы посмотрели, что там больше, чем 500 000 пользователей, да, которые пользуются, блин, тут пришлось сделать.
Если там как-то сегментировать, да, то 85%, опять-таки, по статистике, это пользователи Android, и там всего лишь 15% это пользователи iOS. Значит ли это, что на рынке разработчиков ровно в такой же пропорции?
Смотри, действительно, андроидеров в разы больше, чем айосеров. И в Казахстане, и по СНГ, и в мире в целом. Но я бы хотел, знаешь, о чем поговорить? Про, наверное, отношение к клиентам Android и iOS. У нас, смотри, у нас было ощущение, что вот, допустим, я вот 2 года назад мыслил так, что нам нужно обязательно заботиться об Android-устройствах, потому что их больше всего. Но потом аналитик сказал мне: слушай, а почему типа Android? Давай лучше взглянем на то, сколько денег приносит или насколько транзакционно активны клиенты iOS и Android на душу населения. Вот, и мы немножко покопались и поняли, что хоть iOS клиентов и 2 раза меньше, но они гоняют денег больше, чем андроидеры. И поэтому здесь вот надо вот чуть глубже смотреть на вот такую сегментацию. То есть одно количество ни о чем не говорит. Вот, если клиенты на iOS гоняют денег там, на миллиарды больше, чем на Android, значит, типа, приоритет на iOS выше. Типа такого. Еще есть один дурацкий принцип у нас приоритизации задач. Какой, это, типа, у большинства нашего там руководства какие телефоны? iOS. Все. Делаем iOS.
Блин, мне кажется, это уже давно не работает, если честно.
Я скажу, что это работает очень даже хорошо. Да, и зачастую, чтобы там не на рынке что-то выиграть, а свои там задачи закрывать. Я видел, как срезают углы, и типа, если на iOS работает, типа, супер. Поэтому, да, если вы руководитель там в банке или где-то еще, покупайте себе Android и сможете следить за качеством.
А я, насколько знаю, в колесах целый парк мобильных телефонов, да, и вы, по-моему, проверяете, как работают мобильные приложения на разных устройствах.
Да, причем у нашего директора, по-моему, самый глючный Android-смартфон ни у кого не глючит, у него глючит. Да, парк большой, там, по-моему, около 40, по-моему, устройств чисто Android. Ну, чуть, ну, у нас там... Ох, вот это не знаю, потому что у нас все-таки мы смотрим статистику, аналитику и по устройствам, и как бы закупаем те устройства, которые сами пользователи, на них тестируем. Я периодически мониторю Appmetrics, и есть какие-то 2 пользователя с iPhone 4S. Вот это не наш уже, то есть я знаю, 4S у нас уже где-то на складе лежит. Кто-то пользуется, вот я не знаю, врет, не врет аналитика, но я думаю, цифрам можно верить.
Вы не пытались связываться с ними?
Нет, там слишком мало. Купите им телефон. Да, я уже об этом очень долго спрашивал. Вот. Разработчиков на iOS чуть меньше, да, то есть мы видим вот при найме, что... Ну, все же меньше их, да, но это не значит, что прям катастрофически мало. Очень, так скажем, есть еще вещи, которыми можно заниматься на том же iOS, не только разрабатываем мобилки, вот, там прикрутили, что и бэкэндом можно заниматься, я там в одном сообществе стою, очень активно, то есть там люди пишут именно бэкэнд на Swift'е, вот, поэтому как бы...
Там тоже можно.
Да, так вот, тоже можно. Ну, кстати, на Kotlin тоже можно там и... Я не знаю, как, насколько в продакшене сейчас это прям используется, но судя по тому чатику, где вот я состою, люди, да, пишут, интересуются, прям нанимают людей в продакшене, где-то все это делают.
Кто знает, может, это будущий тренд.
Знаешь, я вот беру свои слова обратно. Я все-таки считаю, что андроидеров больше. Чисто по 2 причинам. Первое, это я наблюдал, что в Android приходит из бэкэнда очень много людей. У меня практически все мои андроидеры бывшие бэкэндеры. Абсолютно.
Интересный.
Все. Да, потому что они до этого писали что-то на Java, потом поняли, что, где пахнет деньгами или там интересные задачи, и они так натурально перетекли в Android. И для Android не нужен Mac.
Ну, не знаю, кто нас будет слушать. Даю рекомендацию. Заморочитесь, купите Mac, там даже можно на бэушке. Если кто хотел там совсем-совсем по дешевке, можно взять тот же Mac Mini. Наш техлид начинал на 11-дюймовом Air, который там, ну, проект он ворочает очень долго. Но для начала можно. То есть дальше, если вы пойдете в хорошую компанию, там уже техника, я думаю, обеспечат, и вы будете счастливы заниматься любимым делом.
Расскажите, как сейчас вы набираете команды, с какими сложностями, трудностями, может быть, вы сталкиваетесь?
Мобильных разработчиков. Такое ощущение, что их было больше, они охотнее отзывались раньше. То есть сейчас как будто их стало меньше, то есть бизнесов стало больше, задач стало больше, но как будто бы в мобильную разработку меньше людей идет. Но это мое как бы... Здесь нет цифр, которые я могу предоставить, чтобы это подтвердить, но это мое такое ощущение. А как мы нанимаем? Ну, классически ищем на рынке. И плюс мы с этого года только начали инвестировать в, ну, грубо говоря, в молодняк. Mm-hmm. То есть до этого мы всегда, ну, будучи маленькой компанией, у нас не было времени и ресурсов, чтобы там заниматься взращиванием. Сейчас, я думаю, мы там органично подошли к тому моменту, когда, ну, надо инвестировать в ранние кадры для того, чтобы там через какое-то время выросли там более-менее подходящие для нас разработчики. Вот поэтому, да, я думаю, что курс нашей компании будет на то, чтобы заниматься взращиванием.
Ну да, проблема с кадрами прям большая.
Я прям вижу скупую лицо, скупую слезу.
Вообще это интересно, знаешь, вот вы же колеса, все хотят в колеса, да? Но при этом колеса страдают такой же проблемой, как и все. То есть вот это как бы налицо нехватка кадров.
Больше сотни кандидатов сейчас висит у меня как минимум.
На этапе там прособеседовать?
Да, на этапе собеседования кого-то где-то отказывают, где-то еще что-то. Сейчас, наверное, самая большая проблема, что очень невысокий как бы уровень знаний у разработчиков. Сейчас очень много всяких курсов, где ты можешь быстро стартануть. Вот, и устроиться, допустим, на работу. То есть на какого-то джуна тебя плюс-минус хватает. Дальше это уже проблема в том, что когда человек хочет где-то в компании расти, там будет какой-то новый грейд, возможно, да, там где-то кому-то дают, там, ну, просто чтобы зарплаты, чтобы человек не уходил, бас-фактор все-таки никто не отменял, уволенного сотрудника заменить, это, ну, считай, теряешь полгода, вот, и как бы им дают какие-то новые грейды, там еще что-то, и когда там, он все-таки принимает какое-то решение, все, я хочу где-то дальше развиваться, уходя с этой компании, он такой, я уверенный middle. А когда начинает устраиваться в другие компании, ему говорят, братан, ты совсем не мидл.
Чуть-чуть пониже.
Не уверенный, не
мидл. Да, он не уверенный, не мидл. Если ты сам не занимаешься, то есть у тебя возникла какая-то проблема, ты пошел на Stack Overflow, скопировал код, вставил, все работает, я молодец. Большая проблема в том, что ты не спрашиваешь себя, а почему это не работает, а как оно должно работать. Если вот те люди, которые копаются, там полезли документацию почитали, полезли статейки интересные почитали, и тогда у тебя отложилось в памяти то, как это решается. А если ты скопировал код и вставил, ты знаешь, ага, я это решение потом опять с Stack Overflow скопирую, ну, либо с какого-нибудь предыдущего проекта. Самое сложное — это через боль, через страдания, через там прочтение кучи книжек, документации и прочего, чтобы оно отложилось. Еще круче, чтобы оно отложилось, это найти какого-нибудь там себе джуна, либо там пойти на какой-нибудь там выступать на митап, и когда ты это доносишь людям, оно намного больше откладывается.
Вы сами подтверждаете тот факт, что джунов много на рынке, да, джуны все разные, там кто-то осознанно идет, какой-то фундамент закладывает, у кого-то там пару проектов получилось легко. Первый вопрос, реально ли разработчику, там, например, из джуна до крепкого там синьора или мидла вырасти за год, там, полтора? Это первый вопрос. А второй вопрос, насколько я знаю, пару лет назад была такая тенденция, что разработчики, начинающие разработчики, они говорили, блин, я готов работать за еду, или там, ну вот 100 тысяч тенге платите мне, чтобы мне хватало на еду там и на проезд до работы. Мне будет нормально, да, я хочу учиться. А сейчас, когда там я вижу классных ребят, И они говорят, вот там я тебе устраиваюсь в компанию, там на джуна и так далее. Я говорю, а какие у тебя ожидания, да? И ребята говорят, ну, 300-400 тысяч. Реально ли вырасти за год-полтора до синьор-разработчика? И стоят ли джуны сейчас 300-400 тысяч тенге?
Наверное, ты сейчас сделаешь отсылочку к недавней хэппенувшейся статье по Казнету, да?
Которая?
А там рассказывалось...
про средний
синьор? Да. Есть способ намного побыстрее. Можно поехать в Мексику, и там все разработчики синьоры.
Серьезно?
Тонкий юморок программистов, да?
Отцовские шутки.
Да. Да, я старый. Вот в моем понимании, синьор – это тот человек, который очень много чего сделал, да, то есть столкнулся с кучей проблем, он знает, как это решить, там, без Stack Overflow, он знает, как это сделать. Даже если Stack Overflow, он знает точно, да, там, я просто по коду там где-то не помню, как там синтаксис, но в основном, то есть он столкнулся с кучей проблем и уже знает, как их решать, да. То есть не просто гуглит там на Stack Overflow, где там что сломалось, а он точно знает, что я вот это точно знаю, вот там оно было, вот это какой-то сложный кейс, я смогу его разобрать. И можно ли таким человеком стать за полтора года? Вот я думаю, можно. То есть и нельзя исключать там людей, которые вундеркинды там впитывают в себя как губка информацию и попали в хороший суперский коллектив, где там на него наваливают, помогают. Да, можно, наверное. Ну, вот такой прям лайтовый синьор. Все-таки вот именно тот опыт, он приходит как бы с годами, он приходит, пока ты там эту информацию от себя пропустишь, пока ты это все... как бы осознаешь, применишь где-то несколько раз, вот тогда ты становишься уже таким матерым синьором, который прям не стыдно сказать, что я синьор.
У вас есть официальный, типа, грейд синьор?
Да.
Мне кажется, что вот синьорство не существует. Вот мне, допустим, приходят ребята и говорят, как мне стать синьором? Я говорю, хочешь быть синьором? Он говорит, да, хорошо, ты теперь синьор. Доволен? Я такие, ну окей, ладно, типа. Я говорю, что тебе этот ярлык дает? Он ничего не дает. У нас в компании, у меня лично есть градация, ты либо младший разработчик, либо просто разработчик. Разработчик, что он делает? Он решает проблемы бизнеса эффективными способами. Вот все, что он делает. Все остальное – это просто смена предметной области, там, возможно, набор каких-то скиллов и так далее. Хороший джун хорошо реализует решение. Хороший мидл хорошо находит решение на проблему, а хороший синьор хорошо находит хорошие вопросы. Вот примерно вот так вот. И когда вот меня спрашивают, типа, как стать синьором, я обычно так и говорю. Научись находить хорошие вопросы, правильные вопросы. Вот. Вот как раз к той теме, какие скиллы разработчика важны, я поставил разработку на скодирование на 6-е место. Я думаю, третий скилл – это умение задавать правильные вопросы. А я всегда говорю, что разработчика хорошим делает не умение кодить вообще ни разу. Это, наверное, 5-е или 6-е по списку, что делает хорошего разработчика. Ну, я вот сказал, эмпатия, бизнес-ориентированность. То есть можно сделать офигенную фичу, вылизанную, которая нафиг никому не нужна. То есть я знаю такие примеры. Плюс, как бы, надо понимать, кто, то есть, к какому классу приложения относится твое приложение. Вот, допустим, есть принципиальная разница между приложениями, которые мы делаем, банкинг, которые вы делаете, колеса.
Вот раньше, когда оценивали кандидатов, больше смотрели на их хардскиллы, да, то сейчас там обращают внимание на эту бизнесовость. Ты сам только что это подтвердил. А как качать или как формировать вот этот скилл бизнесовости?
Что делает разработчик? Просто в вакууме разработчик, он никому не нужен, он просто пишет код. Это обычный артист или обычный, там, не знаю, инженер, да? А мы решаем проблемы бизнеса. То есть мы помогаем бизнесу либо заработать, либо не потерять деньги. Это вот в сухом остатке, для чего вообще нужна наша профессия. То есть хороший разработчик должен задавать вопрос, зачем, почему, те ли вопросы мы решаем. А, я знаю, как это качать. Ошибайся, делай не то, проваливайся. Вот, смотри, как вещь, которую ты сделал в продакшене, падает, как ее не пользуются. Особенно полезно, знаете что, многим это не нравится, будьте максимально в близком контакте с клиентом. Садитесь в колл-центры, там, общайтесь с клиентами на демо-сессиях. Вас будут, скорее всего, поливать всякими неприятностями, но я видел примеры, когда ребята общались на демо-сессии с клиентами или полдня сидели на телефоне в customer service. Они приходили и говорили, мы вообще не то делаем.
Свой опыт бьет больно, но зато очень доходчиво объясняет, да?
Да, 100%.
А бизнесовость, я думаю, это очень просто. ставите себя на место директора какой-нибудь компании и думаете, а как мне заработать денег? Вот, да? То есть даже если вы пишете простое приложение, окей, я всуну туда рекламу, буду зарабатывать деньги. Но если в это приложение никто не заходит, нет пользователей, его не скачивают, рекламу не видят, вы не зарабатываете деньги. Окей, как привлечь клиентов? Дам рекламу. Вы уже даже в минус идете, то есть вы потратили какие-то деньги на рекламу, да? Вот. К вам начали приходить пользователи, окей, реклама начала потихоньку приносить доход. Но пользователь зашел, посмотрел, приложение не очень удобное, закрыл, удалил. Вторая, да, проблема – удержание. Вот вам уже как бы два ключевых показателя бизнеса – это привлечение новых клиентов и удержание постоянных. То есть ваша аудитория постоянно должна как-то пользоваться вашим приложением, там что-то должно происходить. Понимание того, как я буду зарабатывать – вот как раз самая бизнесовость.
Но мобильный разработчик, наверное, не был бы мобильным разработчиком, если бы у него все равно не было каких-то определенных хардскиллов. А есть что-то общее, что нужно знать для двух платформ?
Кстати, Слав, прикольно, да? Мы говорим про мобильную разработку, оба айосеры. Мы как подлодка, да? Это не айосерский подкаст. Тупо андроидер не пришел.
Так сложились звезды.
Знаешь, я многим советую менять платформы, потому что в Android и в iOS очень много общего. Допустим, умение мыслить компонентно. То есть я сейчас попытаюсь абстрактно говорить. Умение мыслить по компонентам, умение, допустим, даже архитектуру как-то строить там, по слоям и так далее. Оно все общее.
Почему хорошим разработчикам, допустим, легко сменить платформу? Потому что есть базовые принципы вообще разработки, так называемые там computer science, алгоритмы. Вот это все, это база разработчика. Она очень слабо меняется от платформы. Да? То есть я писал на разных языках, я там даже в какой-то момент проходил курсы по Гошечке, и для меня вот сменить язык — это просто привыкнуть там к синтаксису и тому, как он работает. База, то есть вот логику написать, это вот этот, так скажем, computer science, это вот вообще база, с этого стоит начинать. И я там программист старой закалки, вот мы прежде чем писать код, мы прям рисовали алгоритм. И это очень круто. То есть, прежде чем ты начинаешь прям реализовывать в коде, ты описал уже все. То есть, ты знаешь какие-то пограничные случаи, ты знаешь, что у тебя будет, если случится ошибка, ты знаешь все условия. Ты видишь наглядно, и ты уже по-наглядному пишешь код. И вот эта база, она не меняется в зависимости от того, какой ты язык меняешь.
Еще один пробел, который у многих мобильных разработчиков, и это в целом у разработчиков, разработчик не думает о доставке своего кода, но стопроцентно сфокусирован на самом коде. Допустим, я думаю, Слава, ты сам на интервью спрашиваешь, там, типа, что такое code signing, да, в iOS? Там, что такое provisioning profile? Ну, кто отвечает? Никто никогда не отвечает. То есть для всех, для многих это black box непонятный. То есть они что-то там нажимают, и оно как-то укатывается в App Store. На самом деле там все достаточно понятно и построено на таких фундаментальных математических понятиях. И вот как раз-таки сеньоровость разработчика я сужу по тому, насколько он углубляется в то, как его софт доставляется. Это касается не только iOS и Android, это и backend, и веб. Поэтому разберитесь в code signing, как это работает. В Android то же самое, разберитесь, как это работает в плане подписания. И попробуйте сами, как бы, вот попробуйте сами пройти весь путь от там, написания кода до доставки предложения до App Store. То есть разобраться во всех вот этих вот шагах. Это очень важно.
А давайте вот, чтобы наш подкаст был максимально практичным, может быть, прям какие-то рекомендации лично от вас на какие-то источники, там, не знаю, курсы, книги, подкасты, которые вот следует изучить там начинающему, может быть, мобильному разработчику, чтобы завтра он легко прошел собеседование там в любую технологическую компанию.
Ой, можно я с азов начну?
Давай.
Английский язык.
Вот для чего? Для того, чтобы читать документацию?
Вот сейчас смотри. Мы, IT, он англоговорящий, поэтому зачастую для того, чтобы читать лучшие книги и для того, чтобы правильно задавать вопросы в интернете, тебе нужен английский язык. Второе. Выучите гид. Это те столпы, которых, вот, возвращаясь к тому твоему вопросу, это те столпы, которых не хватает у многих разработчиков, которые очень быстро начинают расти. То есть ты классно пишешь на свифте, но ты гитом управлять не умеешь. А еще ты гуглишь вопросы на русском. Вот, поэтому вот это прям санитарные такие требования. Насчет мобильной разработки, вот если ты типа студент, ты просто берешь книгу Swift Development с Рэй Вендерлиха, вот, и ну, обычно этого вполне хватает.
Советовать, наверное, ничего не буду, потому что здесь выбор каждого. Я, допустим, по-моему, по ютубчику учился, стэнфордские курсы. Мне вот они зашли. То есть я их понимаю, мне было норм. Блин, этих курсов миллион. Хочешь платный, хочешь бесплатный.
Ну и у многих есть бесплатная лекция первая, типа.
Я, на самом деле, не платил вообще ни за
один. У нас обратная проблема, да, была? У нас не было.
Да.
В 2012 году не было ресурсов. Да. Сейчас наоборот, блин, так... перенасыщение.
Следующий, наверное, шаг – это и совет. Всегда копайтесь вглубь, старайтесь. Вот вы что-то изучили, почитайте конкретно там тематики того, что вы сейчас изучаете. Плюс есть роудмапы, вот, есть выложенные где-то грейды разных компаний, где можно прям почитать, какие технологии, что хотят от разработчика знать. Открываете, смотрим, ага, многопоточность. Вот эту тему пошел копать. Набирайте многопоточность там, в мобильных приложениях, и там будет капец сколько информации. Подкреплять это дело практикой. Что-то изучили, попрактикуйтесь. Без практики эти знания просто забудутся.
Можно еще один совет дам, очень хороший? Если вы мобильный разработчик, то фокусируйтесь на языке, который вы пишете. Качество кода первично, архитектура вторично. И разберитесь, как iOS-приложение доставляется до App Store или Android-приложение доставляется до Play Market. И все. И читайте поменьше книг. Лучше кодьте, а такие фундаментальные книги, как вот любят советовать «Чистый код», «Фаулера», там, «Дизайн Паттернс», упаси Боже, не читайте его пока что в начале пути. Лучше наработайте тот объем кодирования, который вам потом поможет. Лучше усваивать такие фундаментальные книги.
И есть цитата великих программистов. Сначала вы учитесь программировать, потом вы учитесь там писать какие-то сложные архитектуры, потом вы удаляете все это и пишете код.
Да, шкала.
Хорошо. Ну и на десерт у меня для вас подготовленный блиц. Я даю вам право выбора. У меня, в общем, вопрос из двух частей. Вы выбираете то, что вам ближе, окей? Слава, нативное приложение или кроссплатформа?
Блин.
Я хочу попробовать кроссплатформу, но пока натив.
Ага, хорошо. Аза?
Я, наверное, так же отвечу. Хотелось бы попробовать. Вот есть типа вот что-то такое привлекательное там, но пока что натив.
Хорошо. Слава, iOS или Android?
iOS.
Азама?
Android.
Почему?
Я сам iOS-ер, но очень многие вещи мне нравятся в экосистеме Android. У нас, я не знаю, времени хватит, нет, но я всегда тулинг, комьюнити и компанию, которая стоит за Android, всегда хвалю больше, чем iOS.
Хорошо. Слава, тимлид в Гугле или руководитель в стартапе?
Руководитель в стартапе.
Почему?
Больше свободы.
Азы?
100% руководитель в стартапе. Я в комфорте, не дискомфорте. Ну, нахождение в маленькой компании так приучило. Ну, в Google тоже, знаете, там команда команде рознь.
Как минимум, мы знаем, что вы двое в Google не собираетесь. Слава, один синьор или два медла?
От задач зависит. Иногда нужно два медла, а иногда хорошо там, с хорошим синьором больше сделаешь, чем с два медла.
А вот сейчас на этапе?
Два медла.
Аза?
Два медла, я думаю. Два медла, да, скорее всего.
Ага,
потому что потенциал роста есть. Я же не знаю, какой синьор пройдет там, кот в мешке.
Вдруг еще подсадит тебя, подсидит.
Подсидит, да.
Да, подсидит. Да. Хорошо. Слава, хорошее мобильное приложение в трех словах.
Быстрое. Красивое. Какое-то это слово придумать. наверное, понятное.
Азамат?
Блин, а нужное? Незаметная и чтобы быстро запускалась.
Ну, на этом интересном месте мы будем заканчивать. Сегодня у меня в гостях был Вячеслав Советкин, руководитель команды мобильной разработки в Колеса Групп, и Азамат Калмурзаев, тимлид компании Strong. Ну, а если вам нравится то, что вы услышали и увидели, подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, звездочки, пишите ваши честные отзывы и комментарии. Мы с командой продакшена все читаем. Если хотите развивать IT-сообщество Казахстана вместе с нами, предлагайте темы, героев, пишите в наш телеграм-канал, мы всегда на связи. Увидимся и услышимся в следующем выпуске. Пока-пока!